Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков и Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь, кстати.
Здравствуйте, товарищи! Просим прощения, что в прошлый раз не успели ответить на несколько вопросов.
Да, техническая была накладка, заминка, в общем, там был сложный эфир, но, я полагаю, сегодня у нас уже набралось много вопросов, на которые постараемся ответить полностью. Итак, очередной радиомитинг еженедельный начинается. Брат Федор, приветствуем.
Здравствуйте, сейчас у меня тут надо это выровняться. У меня тут...
Ничего, через тернии к звездам. Итак, события, оценки и ответы на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Подпишитесь, если этого вы еще не сделали, чтобы быть с нами на одной волне. Также напоминаю, в Ютубе мы работаем на новом канале «Радио Аврора 10.0». Предыдущий 9-й был традиционно убит Ютубом. 10.0 к вашим услугам для тех, кто смотрит нас на Ютубе. Для всех остальных другие площадки к вашим услугам. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это актуально во все времена. Ну что же, поехали.
10-0 в нашу пользу.
Да, точно. В десятку. Первый вопрос от Андрея. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. В России какими-то силами навязывается мнение, что русские – это все граждане России. Причем некоторые деятели прямо имеют в виду, что русские – это не национальность. Но в такой формуле русские исчезают как этнос, по крайней мере, как отдельный обособленный этнос. Как следствие, русские теряют свои этнические права, в том числе государственную защиту от экстремизма против них, даже от геноцида. Например, как можно будет говорить о национальной вражде к этносу, которого нет, либо же нет по отношению других. Кроме того, навязываемая идеологема отрицания русской этничности – это почва для нигилизма к русским со стороны представителей других народов, соответственно, для неуважения и агрессии. Типа, кто вы такие, вас вообще нет. Вопрос. Разве это не похоже на попытку ликвидировать русский этнос в общественном сознании, лишить русских людей прав и создать условия их геноцида?
Ну вот это... Не сейчас началось. Я напомню, что это началось после того, как была отменена в паспорте графа «национальность». Конечно, русский – это этнический фактор, бесспорно. Соответственно, это было начало уничтожение именно, так скажем, такого национального самосознания именно в 90-х годах, после, ну, даже в конце 80-х, назовем так, при вот наши некоторые правые, как бы сказать, оппоненты или там выступают за то, что вот в Советском Союзе было там унижение русских и так далее. Но я напомню, что в Советском Союзе была графа «национальность», где каждый человек писал, какой он национальности, и, соответственно, он везде, я помню, советский паспорт, было там написано русский, украинец, там еврей, там, кто, там грузин и так далее. Соответственно, сейчас происходят те же самые события, которые как бы пытаются из России выстроить такую некую, ну, как бы сборную солянку без акцентирования на национальный русский фактор. Потому что русский вопрос стоит, русский человек и русский фактор, он как бы все больше и больше стоит. И, соответственно, у власть придержащих очень часто в этом отношении есть такая притча «Не будите русского медведя». Вот, и поэтому согласен, там, конечно, не все так, как вы написали, но в целом как бы путь понятен. Действительно, размытие национальных идентичностей русских происходит, к сожалению, потому что русские, с моей точки зрения, это как и любая другая национальность. То есть, условно, кто такой грузин? Это человек, у которого мама грузинка и папа грузин. Соответственно, вот он грузин. Если, например, кто-то из него, там, например, папа русский, а мама грузинка, то этот человек сам выбирает, какой он национальности. Но он не может быть от этого...
Или там, родители выберут, да, как его воспитать.
Да, да. Соответственно, в данном случае, конечно же, то же самое и с русским фактором здесь элементарно. Русский – это человек, у которого либо отец русский, либо мать русская, и который он сам себя выбрал. Либо, так сказать, не может быть, например... человек, например, условно какой-нибудь другой национальности, который, ну, может, конечно, он себя считать русским, но я не видел, например, чтобы русский там считал себя чеченцем. И это невозможно. Потому что это не примет даже чеченское общество. Хотя с точки зрения, там, например, каких-то вещей, связанных с религией, такое бывает, что, например, там русская выходит замуж за какого-то там представителя другой национальности и религии, соответственно, она уже входит вот в этот вот культурный код. Поэтому согласен с
вами. Я бы упростил, потому что вот нас специально зачастую уводят те же бюрократы, которые до этого вообще отрицали какой-то русский фактор. Сегодня создают симулякр, когда можно попсовенько так заявлять, я русский, язык государства, русский — это язык государства образующего народа, поправка в Конституцию, но сам народ не описан, да, и когда, нужно, все русские, а когда нужно защитить русских, то русских как бы и нет. И вот в эти выяснения, кто такие русские, я вот думаю, русские — это они есть, да, люди. Каждый знает, что он русский. Исторически определено, что в России русских большинство, пока что, по крайней мере. И русский вопрос стоит и стоять будет до той поры, пока у нас не в обществе и в государстве не заработают демократические институты и механизмы. И тогда мнение большинства, то есть мнение русских, будет просто реализовываться
в политическом и социальном плане. Я чуть-чуть не согласен вот в чем. Например, что такое демократические некоторые инструменты? Например, мы же понимаем прекрасно, что если даже у нас будет сейчас буржуазная демократия, и участь власть придержащих, например, будет фактор сдерживания русских, то никакие, так скажем, выборы, никакие институты, которые в буржуазной демократии работают, не могут защитить права большинства, как мы это видим в некоторых там странах. Вот. И поэтому в данном случае тут надо вообще в комплексе переходить. Если национальность, как национальность, ее не будут стесняться, и каждый человек имеет право на свою национальную идентичность, то в этом отношении как бы все и сложится. Плюс ко всему прочему, надо же понимать, что существует еще крупный капитал, который вообще антинационален. У него свои законы. И любая идентичность, она как бы как серпом по одному месту. Поэтому в данном случае тут надо решать в комплексе этот вопрос. Русский вопрос должен решаться в комплексе. Не только
мягко
тому,
подвел мы услышим. Русский вопрос к вопросу народного социализма. Это логично. Кстати говоря, записана новая программа «Аврора на линии», выйдет в понедельник. В первой части чрезвычайно интересный и жесткий диалог Максима Шевченко и Дмитрия Демушкина как раз по русской теме. Вот для тех, кому интересно, смотрите. Вообще это для всех должно быть интересно. В понедельник выйдет вечером. Так, следующий вопрос от Сергея, нашего постоянного подписчика. Я предполагаю, что от него будет, как всегда, несколько вопросов. Первый. На днях Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике, а со стороны дипломатов видны попытки выйти на замирение. Вопрос: повышается градус в идущем противостоянии или это уже диалог в режиме жесткого торга, как заявлял Рябков?
Ну, с моей точки зрения, глобального торга не существует. Вот был, например, в Советском Союзе, вернее, до развала Советского Союза, два полюса мира. Две сверхдержавы, США и, соответственно, Советский Союз. И вот они не торговались, они фактически разделили сферы влияния в мире. То есть вот эта зона Советского Союза, вот эта зона интересов США, иногда вот эти вот, так скажем, противостояния между США и Советским Союзом в разных частях мира происходили, но были определенные правила, по которым все действовали. В данном случае я вижу, что нас загнали в угол, никто с нами торговаться не собирается, потому что мы слабее, откровенно сказать, нас обложили, как волков. Исходя из этого, даже если будет какой-то договорняк или какая-то, так скажем, консенсусная история, связанная там с Украиной или еще с чем-то, это не значит, что с нами ведут торговлю. Торговлю ведут с разными, а нас бьют пока. Нас бьют, нас зажимают. Вообще они хотят Балтику сделать внутренним морем НАТО, соответственно. И пока мы не научимся, как, извините, в Советском Союзе защищать свои интересы и быть последовательны в нашей линии, все так же и будет. Потому что в Советский Союз, в чем была его сила? Плохая идеология, нравилась она кому-то, нет. Все равно она была последовательна. И, соответственно, были определенные принципы построения, которые были понятны. То же самое у США. Они были последовательны в своей деятельности. И в этом отношении понятны для оппонентов.
Советский Союз сам распустился, а Соединенные Штаты тоже сломались. Представь, была бы Россия здорового человека. И, как мне кажется, она, сублимируя всю свою народную мощь и философию справедливости, должна была бы бороться за то, чтобы в мире вообще не было сверхдержав, чтобы были равные возможности, равный диалог. Потому это что когда получится. Есть сверхдержава, это не всегда диктаты, всегда гонка вооружений, всегда холодная или горячая война.
Это получится только...
К этому нужно стремиться.
Нет, это получится в случае, ну, стремиться вообще, чтобы не было, да, так скажем, мир он был другим, это понятно. Но это не получится, потому что при нынешней системе будет какая-то, какое-то государство, как в свое время были сверхдержавы, там Британия в свое время была фактически сверхдержавы и так далее, которые концентрируют в себе, так скажем, силу, мощь, империи, империалистические какие-то вещи, которые, соответственно, потом начинают доминировать над другими странами. И в данном случае так невозможно, так не получится, что давайте все договоримся, и в рамках вот этого условно глобального капитализма пускай будут все в своих, так скажем, национальных норах или в своих каких-то территориях. Все равно будет попытка какой-то силы.
Капитализм глобален.
Да, да, будет попытка силы. Просто когда капитализм и коммунизм, социализм, они были две глобальные идеи, которые конкурировали. И, соответственно, центром капитализма была условно Соединенные Штаты Америки, как сверхдержава, самая мощная экономика. И социалистический полюс, как два полюса Земли, да, это был Советский Союз, как социалистическая сверхдержава. И они друг друга, так скажем, уравнивали и, соответственно, в какой-то степени боролись. Вот. Сейчас это не получится ни при каких обстоятельствах. А России для того, чтобы быть как там великой и так далее, мы должны сначала разобраться внутри, мы должны сконцентрироваться на внутренних проблемах перед тем, как начинать, как бы сказать, какие-то внешние экспансии и так далее. Как вот в Сирии мы видим, да, попытались, нас обломили, а внутренние противоречия растут, внутренние... Ну и, кстати, во многом Советский Союз, он тоже надорвался в определенной системе, надо было больше концентрироваться на внутренних делах. Но...
Плюс вопрос кадров руководящих, ведь подобное абсолютно. Тянется к подобному, абсолютно. И если наши коррумпированные бюрократы поддерживают таких же коррумпированных бюрократов с границы, то вот это вот ареал энтропии и деградации, он только растет. Ты правильно говоришь о глобальном капитализме, но сегодня правильнее даже назвать глобальный идиотизм. Вот. Поэтому мы должны стремиться к новому миру здорового человека.
Другой мир возможен, да?
Да, вот. Так, следующий вопрос от поручика. Как вы считаете, Ленин и Сталин в текущих политических реалиях каким образом осуществляли бы политическую борьбу за освобождение трудового народа?
Ну, с моей точки зрения, во-первых, если вспомнить 90-е, то Ленин и Сталин, конечно, бы готовили бы вооруженную революцию. Сейчас я не уверен, что Ленин и Сталин сумели бы развернуть свою какую-то деятельность в России.
Сталина наверняка бы уже посадили.
Да,
и а Ленин мог бы стать еще релокантом.
Да, 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 да. То есть в этом отношении, но так как и Ленин и Сталин были довольно-таки мощные прагматики, я думаю, что они нашли бы формы борьбы за трудовое, так скажем, за новый социализм, за трудовые...
Вот еще важный
за труд,
момент.
За труд, за человека.
Ленин, он взял в оборот самую модную на тот момент прогрессивную теорию, марксизм. То есть она стала в силу ряда причин самой модной в Европе. Вот реально, вот это был мейнстрим. И они не защищали какие-то там, значит, консервативные образы прошлого, да, и не говорили, что можно вернуть. Они взяли то, во что никто вообще не верил, что это возможно, в то, фантастику прямо. И поэтому сегодня, если бы они были, вот их аналоги, они бы взяли какие-то идеи, наверное, они бы не были традиционно социалистическими. Это было бы
не,
что-то...
Нет, ну, во-первых, все, понимаете...
Кстати, возможно, они были бы русскими националистами, потому что русский национализм моден сегодня в массах.
Ну, слушай, ну, не согласен, что где-то он моден за рубежом и в Европе. Вот,
в Европе моден национализм вообще.
Не, ну ты же говоришь, что они взяли модную идею, но они взяли наднациональную идею, это раз. Во-вторых, я могу сказать так, что... Те времена, когда был Ленин, ибо когда был Сталин, капитализм был, ну, совершенно откровенный, да, тогда еще не было никаких фактически, ну, как бы полутонов. Капитализм был чистейшим с эксплуатацией, с там, самыми отвратительными его формами. Соответственно, сейчас, после того, как была коммунистическая идея, после того, как коммунистический блок был, после того, как социализм, так скажем, победил во многих странах, и, соответственно, после этого опыта капитализм видоизменился. Он рядится в другие одежды, да. И, соответственно, обычный человек, он не так видит эксплуатацию, как это было раньше. То есть технологически капитализм развился, даже со всеми этими либеральными вещами. Да. Поэтому я и говорю, в 90-е годы, когда пришел к нам откровенный капитализм, можно было готовиться к вооруженному восстанию, и это было правильно. Сейчас ситуация совершенно иного характера. Многие люди, даже у нас в стране, они не воспринимают капитализм как некую угрозу. То есть это такой условно мягкий капитализм, когда у тебя постепенно отбирают, и, соответственно, ты вроде бы как бы живешь, вроде бы в магазинах все есть, но вроде бы твоя ситуация ухудшается, уровень жизни хуже, но для того, чтобы произвести революцию или какие-то преобразования, или получить хотя бы тягу к социализму, необходимо, так скажем, столкнуться с этим капитализмом в открытую. А капитализм видоизменился. Сейчас эксплуатация происходит на других форматах. Ну, например, то же самое банки, те же самые корпорации, которые у нас есть, они там придумывают какие-то куча всяких систем, каких-то внутренних систем управления, которые тебя как бы стимулируют, как бы ты вроде бы контролируют. Ты вроде за еду работаешь глобально, да, но это все так красиво подается, что вот тебе бесплатный кофе, да. Вот тебе там стимулятор, вот тебе какой-то иди да. Куда-то но там поучись.
Рамки дозволенного сужаются.
Конечно.
И в России, и в других странах. И поэтому сегодня для человека, который даже не погибает с голоду или там не погибает от безработицы, да, он выживет. А ему не хватает именно свободы. И вот эта идея свободы, она становится главенствующей, мейнстримом.
Ну, свобода и справедливость.
Поздно, да, свобода равно справедливость. Да. А у нас в России это равно русский вопрос в широком понимании. Вот такой вот триумвират у нас тут вырисовывается. Так, Валентина Турова напоминает, не забудьте про попкорн. Так, это я так понимаю, спам. Аккаунт будет удален. А пока повисит. Так, MCM прислали два вопроса. Весьма вероятно, что одним из условий замирения с Украиной будет выплата и значительных компенсаций от РФ. Якобы речь об $1 триллионе. Не знаю, откуда эта информация. Отрицаем, осуждаем. Возможно, в виде дополнительной трансграничной пошлины на экспорт ресурсов. Как вы считаете, о какой сумме в реальности может идти речь? Можно ли договориться, чтобы часть этих денег была получена подрядчиками из РФ, привлеченными для восстановления Украины? Ведь если все эти деньги уйдут, вовне будет совсем плохо, а так хоть часть удастся вернуть. Ну, какой-то, мне кажется, опережающий реальность, могу сказать так, что,
во-первых, замирение с Украиной сейчас невозможно, слишком много крови. Возможно, остановка. Я как понимаю, те люди, которые пытаются промоделировать, и те власть придержащие, которые промоделируют, они моделируют остановку конфликта и подписание, возможно, либо каких-то договоров, которые, так скажем, там остановят или сделают перспективно какой-то, с их точки зрения, мир, да? Замерение невозможно. И вот такие вот вещи, связанные с контрибуциями, с какими-то вливаниями денег в Украину на какие-то проекты, об этом сейчас речь не идет. Сейчас идет речь о том, что либо будет приостановка, заморозка, как угодно, конфликта, либо он будет дальше продолжен во всей, так скажем, своей горячей фазе. Все. А остальном, то, что там по условиям, это, во-первых, идет разговор не с Украиной, я как понимаю, Украина тут имеет второстепенное значение. Первостепенное значение – главный актор Соединенных Штатов Америки. Плюс ко всему прочему, здесь есть еще сила Британии, которая не заинтересована в том, чтобы этот конфликт совершенно завершился в любых форматах. Слишком много они как бы туда вложили. Поэтому тут разговор именно идет о
незамерении. Никаких контрибуций нам не нужно. Так, второй вопрос. В сети появился ролик, где Евгений Федоров Нот заявил о создании якобы к осени боевых бригад под эгидой Путина, основная задача которых будет перевоспитание ура-патриотов. Означает ли это, что в недалеком будущем будут преследовать сторонников войны с Украиной, по крайней мере, активно ратующих за ее продолжение? Как им себя вести, бежать в Европу?
Ну, во-первых, в Европе никто никого не ждет.
Это раз. Товарищ должен работать в администрации президента, он настоящий стратег.
Да, а во-вторых, я бы не слушал серьезно заявление Евгения Федорова ни при каких обстоятельствах. Но в случае, если получится формат заморозки конфликта, то, естественно, огромное количество людей будут недовольны этим вариантом. В случае активных действий власть будет, как сказал Прилепин недавно, отрывать головы. Угу. Прилепин, послушайте, он сказал, что в случае это либо как-то перенаправлять вот этих вот пассионарных людей, там, например, в африканский корпус, там, на какие-то другие внешние периметры. Ну, и мы видим, что, там, например, тот же самый Стрелков сидит, который у нас идет по статье экстремизма.
Да, призывы к экстремизму посредством интернета.
Да, кажется, да, да, да. Соответственно, то, что будет противостояние с людьми, которые, так скажем, не примут этот Хасавюрт, Минск, как угодно его назовите, это 100%. И будут по отношению к ним репрессии, это 100%.
Может быть, будет задействован какой-то некий третий путь.
Ну, просто вот, но Федорова, который другой, его лучше в этом
поэтому
отношении
твой вообще телеграм-канал не слушать. Поэтому телеграм-канал называется «Федоров здорового человека».
Да, абсолютно.
Только Георгия Федорова можно слушать. Так, Владислав Кавкайкин.
Слушать можно кого угодно, Кавкайкин. Но делать выводы надо правильно.
Кавкайкин Владислав. Здравствуйте. Товарищ Георгий, расскажите, пожалуйста, как партия «Единая Россия» участвовала в программах USAID, к примеру, в здравоохранении и других сферах?
Я знаю, что она участвовала действительно в определенных программах, причем Нуланд, по-моему, в 2011 году, когда USAID здесь прекратили действовать, она даже в пресс-конференции сказала, но...
Так она у нас это иноагент, что там?
Не, Нуланд это официальное лицо.
Не, Нуланд, понятно.
Это нежелательная USAID. Организация. USAID это нежелательная организация. Вот, но там есть еще всякие фонды поддержки демократии, которые, так скажем, тоже они НЕТ и так далее. Не только были программы с USAID, а были еще и программы с рядом других вот этих некоммерческих фондов. Но я знаю, что там было много именно программ по стажировке лидеров, региональных лидеров. Я помню в свое время, там даже, по-моему, Симоньян участвовал в ряде этих программ. Я помню в свое время в партии «Единство» «Единая Россия» была группа молодежи, такой как бы в кавычках прогрессивной, которая, так скажем, там европейские ценности продвигала разные, которые даже здесь запрещены. Целая даже была группа у них и так далее. То есть они активнейшим образом на эти гранты претендовали. Но потом конъюнктура изменилась. Но вот какие конкретные проекты, я, если честно, не знаю. Но в рамках медицины что-то было, но я конкретно не знаю.
Дженни. Здравствуйте, уважаемые Федоры. Здравствуйте, Дженни. Здравствуйте. Ваша передача, как и в целом информационное агентство «Аврора», одна из немногих вменяемых в современном бешеном информационном потоке. Благодарим вас. Вы правы, конечно. Практичный эгоистичный вопрос. Как вы думаете, если случится замирение, о котором сейчас все говорят, можно ли рассчитывать на возобновление прямого воздушного сообщения со странами Евросоюза? Речь не о шопинге и отпусках, а о посещении ближайших родственников. Это актуально для многих. Спасибо.
Ну, я думаю, что в ближайшей перспективе такие прямые рейсы невозможны. Угу. Либо они будут настолько, так скажем, единичные, что это не повлияет на ситуацию вот этих прямых. И плюс, еще раз говорю, не будет замирения, как фактор замирения. То же самое, что даже если конфликт прекратится, война активная прекратится, во-первых, нигде нет гарантий, что она не продолжится, как это было после 2014 года, после Минска, когда друг друга обстреливали. Потому что нету, так скажем, силы, которая могла бы развести эти конфликты. А даже если это произойдет, все равно никаких санкций никто снимать не будет. Никаких поблажек или вот таких вот видимых ощущений, что вот сейчас все закончилось, это тоже не будет. Все будет как будет, только войны, возможно, временно не будет.
Сергей пишет, что Георгий видел вас сегодня на РЕН-ТВ. При выступлении на телеканале ставят какие-то строгие ограничения, что можно говорить, о чем не стоит?
Все просто. Там, когда тебя приглашают на то или иное телевизионный канал, ты должен выступать по каким-то вопросам. Тебе скидывают заранее эти вопросы, либо ты, так скажем, садишься, и тебе задают те вопросы, которые нужно в программе. И, соответственно, ты, в принципе, можешь говорить все, что угодно. А дальше... дальше, исходя из этого, там вырезают. Интервью примерно идет, ну, условно, там полчаса. И, а потом идет в передачу, ну, где-нибудь там минуты две максимум. Поэтому ты говорить можешь все, что угодно. Это не прямой эфир, но тебя порежут. И все равно твои слова будут встроены так, как это нужно редакторам передачи либо канала.
Да, я вот в 2018 до 2021 года очень плотно выступал на эфирах, это НТВ в основном, Первый канал, телеканал «Звезда», я там просто вымораживался от подготовительной работы, действительно, продюсер звонит с утра, ну, после того, как мы согласуем вообще участие, идет список вопросов, ну, прям там, подробнейших.
Да, прединтервью, так называемый.
Да. А вы что думаете по этому поводу? Я говорю, ничего не думаю, я первый раз слышу, я должен почитать, что так, давайте, нам надо все, значит, до последней запятой согласовывать, приходишь на эфир, а там уже полпрограммы поменялось. И я вот еще застал время, когда как бы прямой эфир на Первом канале был, но на самом деле он шел на прямой на Дальний Восток, да. А на эту самую европейскую часть чуть позже. За, да. за эти время там Магрит, все там вычищало. Да, да. А еще же у них круто. А не как у нас вот открытый микрофон, а там, если ты что-то начал говорить, тебя просто выключают. Да. Ты можешь орать, это не идет в эфир никак.
Не слышно.
Да, да. Поэтому... Значит, работа это непростая, тащить в эфир бегемота федеральных каналов. Вот, но, а я думал, ты там наконец-то решил рассекретить всю свою информацию о рептилоидах в политике.
Нет, я как раз про это не говорю, я стараюсь по другим темам.
Ну ладно, это, может быть, как-нибудь рассекретим.
Роман, сейчас Трампа ждем, он же должен про инопланетянина рассекретить.
Да. Так... Опять вопрос от Романа. На днях Сергей Миронов предложил переименовать архипелаг Франца Иосифа в архипелаг Ломоносова. Я ничего не имею против великого ученого, но почему забыта фигура Петра Кропоткина, князя из рода Рюриковича, ученого, награжденного медалями Российской империи, полярного исследователя, введшего в лексикон, известный каждому школьнику, понятие «вечная мерзлота» и «ледниковый период», доказавшего теоретическое существование этого архипелага, но не получившего финансирования на экспедицию. Может, потому что князь был анархо-коммунистом и боролся за права простых людей и труда? Отмечу, что идея Романа блестящая, представляешь, анархический архипелаг Кропоткина. Вот. А вообще архипелаг может носить любое имя при условии, что это не архипелаг ГУЛАГ.
Ну, я, кстати, Франца Иосифа уже так устоялось, почему бы нет. Ну и вообще, я считаю, что сейчас скоро будут выборы, и, соответственно, любая политическая партия выступает или хочет, или будет выступать, я имею в виду через полтора года выборы, с какими-то такими резонансными вещами для того, чтобы это как раз в медиапространство попало. Соответственно, я думаю, что пиарщики Сергея Михайловича Миронова решили такую как бы сделать вброс, который не принесет никаких результатов, просто, но зато он довольно-таки шумный, довольно-таки обсуждаемый, соответственно, с такой четко нужной для партии «Справедливой России» полутонами.
Вообще все это переименование какая-то ерунда. Открывайте свое новое и называйте своими именами, там, архипелаг Миронова, если вот есть еще неизведанные земли, или там пик какой-нибудь, пик справедливости, откройте, покорите. Так, Раиль Загриев. Один из немецких философов 19 или 18 века сказал, чем больше у гражданина прав, тем больше у него обязанностей перед государством. Все эти ограничения и запреты в области прав гражданина сказываются на отношениях между ним и государством. Вопрос, где тот Рубикон, точка невозврата, и вид ли наверху границы допустимого?
Ну, я не знаю, что там видит наверху, но я уже говорил и в этой студии неоднократно, и в других студиях, что власть, она очень технологична. Она постоянно, так скажем, свои вниз всяческие такие вот, не скажу щупальца, но какие-то вот такие вот, ну, как зонды. Называть, зонды, да, зонды в виде социологических всяких служб, опросов опускают в общество, и, соответственно, они замеряют температуру, давление, настроение и так далее. Исходя из вот этих вот замеров, они потом принимают решение в ту или иную сторону. Часто такое бывает. И, соответственно, вот эти все вопросы, связанные с доколе, они потом регулируются. То есть, грубо говоря, наше общество, так или иначе, оно управляемое. То есть нет такого, как это было нам условно в 90-х, когда кто хочет, чем занимается, Ельцин бухает, там кто-то еще там бандитствует, кто-то еще чем-то занимается. А сейчас система выстроена совершенно другого. Особенно, когда есть вот эти вот технологии цифровые, через которые можно в том числе и даже контролировать состояние человека. То есть человек, который болеет, регион, чем болеет, чего от него ждать. Даже есть много всяких таких, ну, в политике, в том числе обкатанных каких-то технологий, которые, так скажем, могут моделировать ту или иную ситуацию. И не просто моделировать, они еще могут прогнозировать. То есть вот через три дня вот тут будет бунт, просто потому что там то-то и то-то. Или, например, можно сделать такие, через какие-то цифровые технологии, вбросы, что человек получит информацию именно ту, которая необходима манипуляторам и тем, кто это дело все моделирует и прогнозирует и формулирует.
А вообще немецкие философы со своим преклонением перед государством в конце концов довели до ручки Германию. Кстати говоря, философ Фридрих Ницше, которого обвиняют иногда в подготовке философской почвы фашизма, на самом деле писал, что государство – это холодное чудовище, которое питается энергией героев. Поэтому не все немецкие философы боготворили государство, вот, для информации. Следующий вопрос от Романа. Возможно ли создание в будущем панславянского военно-политического и экономического союза, объединяющий все славянские страны и народы, и при каких условиях? Или англосаксы, пантюркисты Китая не позволят это сделать ни в коем случае? Роман сегодня прямо на анархической волне, то был это панславянский союз, это идея Бакунина в свое время.
Что панславянский союз на нынешнем этапе невозможен, просто потому что между даже славянскими государствами есть непримиримые противоречия, которые неразрешимы, которые в ближайшее время, ну и в ближайшей перспективе и разрешить не получится. Там то же самое, не знаю, вот посмотрите на русско-украинский вопрос нынешний, да, как долго еще будет продолжаться эта война поляки со своими Речью Посполитой и прочими, так скажем, амбициями и так далее. То есть я не верю ни в какие сейчас славянские мегасоюзы.
Пользователь под ником А пишет. Правительство нацеливает вузы на избавление от устаревших и оторванных от жизни, все в кавычках, учебных дисциплин. При том, что вузы это и так решают сами. Не скрыто ли за установкой желание прежде всего устранить из образовательного процесса неудобных самостоятельно мыслящих преподавателей?
Ну, в том числе, да. Объясню почему. Потому что сейчас вот та модель образовательная, которая была у нас принята в 90-е годы, она хоть и трансформируется, но она, по сути своей, неизменна. Исходя из этого, так как всех готовят на всякие, так скажем, анкеты и на всякие ЕГЭ, ОГЭ и так далее, то нужны преподаватели, которые будут именно мыслить в рамках этой логики. С моей точки зрения, это как раз происходит деградация и стандартизация образования. То есть задачи такие были поставлены, потому что я напомню, по-моему, Кеннеди в 60-е годы высказал, я не помню, как он точно высказал, он сказал, что русские нас победили за в школе, в классе за партой, что русское, советское в тот период времени образование, оно было самое лучшее в мире во всех отношениях. В чем оно отличалось? То есть такое образование, наверное, могли получить только избранные люди аристократических семей. А у нас в те времена получал такое образование именно с такими кругозорами, с кругозором, с таким, так скажем, подходом и так далее, классическое. Я же помню, как мне мама рассказывала, что в то время, когда они получали образование, это было нечто, ну, то есть вообще так высочайшего уровня было образование, высочайшего уровня были требования, и как раз, если вспомнить, там, например, те же самые 60-е годы, молодежь 60-х годов, это молодежь, которая постоянно думала, она, даже фильмы посмотрите, и вообще посмотрите у своих, поспрашивать родителей, постоянно были какие-то, так скажем, поиски интеллектуальные, кругозор, там границы раздвигались, наука, так скажем, преподавалась именно в других форматах, образование было совершенно нового качества. Поэтому я думаю, что как раз одно из больших бед нашей страны – это то, что деградация, и вот по этим западным стандартам мы пытаемся все это делать.
Да, вот я сейчас вспоминаю, я-то в 80-х начал учиться, в середине, я помню, как... Допустим, ну вот я любил историю очень, да, и мои товарищи, которые тоже историоманы, мы летом на каникулах читали учебник по истории следующего класса, он был интересно написан, да. Это были книги, которые хотелось читать, ни в коем сравнении с современными учебниками просто не идут.
Абсолютно.
Так, следующий, ну вот недавно, буквально вчера я читал новость, или сегодня, Путин поручил прекратить избыточный набор на факультеты профессий, которые не востребованы. Кстати, хорошая идея. Действительно, зачем готовить тысячи специалистов, которые потом не могут трудоустроиться вообще никак, потому что не нужны. Вот тоже избыточная подготовка избыточных ненужных
в этом специалистов. Есть, нафиг. Ты понимаешь, вот в этом есть большая-большая, так скажем, бомба, назовем это так. Объясню в чем. Вот сначала они скажут, давайте, зачем нам избыточное количество специалистов, а потом они придут следующим этапом и заявят, а зачем нам такое высшее образование для всех? Давайте сделаем, так скажем, высшее образование недоступным для всех. Зачем человеку...
Ну, уже недоступно.
Не, ну, имеется в виду совсем недоступно. Поэтому я бы вот такие высказывания очень бы... Ну, не приветствовал, потому что экономика, государство должно решать, какие профессии востребованы. Они сами по себе отомрут, если они не будут востребованы. И вузы сами по себе эти профессии, ну, как бы сказать, тоже перестанут на них учить.
Ну, вот смотри, вот модные, до недавнего времени самые модные профессии, там, юристы, экономисты, да, в каждом, буквально в каждом вузе государственном вузе есть факультет. Или там журналистики, которые никогда не работают в журналистике. Именно от выпускников журфак МГУ я впервые услышал такую фразу, как «непишущий журналист», который он реально не мог написать ни одного предложения.
Слушай, ну а грамотно. Сколько у нас... не играющих актеров, которые получили образование в ГИТИСе или так далее. И что? Есть человек, должен иметь доступ к любой специальности, которая ему по душе. Если он неправильно выбрал специальность, это его проблема. Но он должен иметь возможность эту специальность получить.
Правильно. Но вот эти избыточные факультеты, они плодятся именно потому, что туда набирают платников, которые потом они кому не нужны, а нужных профессий мало
мест. Да я тебе могу сказать,
а теперь что ты знаешь, проблема в том, что... Вообще простой человек, москвич, например, школьник, он никуда не поступит.
Да, 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 согласен. Так я просто говорю о другом. То, что у нас вообще вопрос платного образования высшего, он не просто встает актуально, а теперь, через несколько лет, я уверен, что вообще на бюджет будет на такие сокращения, что туда вообще никто не попадет. Либо попадет по каким-то таким уж очень блатным квотам.
Тоже сейчас так и есть практически. Раиль Загриев, очередной вопрос. КНР поставляла вооружение афганским маджахедам в 1979-89 годах. Теперь Китай поставляет различные коптеры и комплектующие к ним украинской армии. Тогда был СССР, теперь РФ. Вопрос, что двигал Китай тогда и что движет, какие интересы в нынешних событиях?
Ну, глобальная конкуренция, экономическая целесообразность и, соответственно, сфера влияния той или иной страны. Вот все.
Третий вопрос от Романа. Мне одному кажется, пишет Роман, что мало историков в эфире радио «Аврора». После ухода в мир иной Алексея Синелобова, кстати, 10 февраля им могло бы исполниться 53 года, Да, и вопрос задать и послушать некого, кроме уважаемого Евгения Спицына и редкого гостя Александра Колпакиди. Лозунг «Больше историков в студию». Но это даже не вопрос, а пожелание.
Да.
Ну, но я считаю, что у нас довольно эфирного времени уделяется именно историкам. То есть, как можно, конечно, сделать чистый исторический канал, но тогда мы потеряем все рычаги осмысления актуального времени. И даже вот этот формат ответа на вопросы текущих событий, он исчезнет, если все отдать истории. Поэтому нужно соблюдать баланс. Вот. Так, и еще от Романа. Эфир на прошлой неделе не выложили? Выложили. Нашел. Да, в общем, все есть. Так, Шамиль спрашивает, в Белоруссии какой строй? Есть там олигархи? Сколько стоит московский Ельцин-центр? И во сколько обходится казне это удовольствие? Кто учредитель? От себя добавлю, доколе.
Да, не, ну, в Беларуси, наверное, государственный капитализм. Кстати, с точки зрения трудового законодательства, там оно пожестче даже, чем в Российской Федерации. То есть в Российской Федерации трудовое законодательство не право примирения на минуточку, а именно как трудовое законодательство, оно даже более социальное, чем в Беларуси. То есть там государственный капитализм. Вот. Про Ельцин-центр, учредитель это, я не знаю, кто в Москве, но в Екатеринбурге, Свердловске, там Ельцин-центр учредил фонд имени памяти Ельцин-центр, куда входят там и Шойгу, и Чубайс в попечительский совет, и Войно, и глава, и Куйвашев. Куйвашев был, вот, там и много-много-много. То есть это такой, в Москве, по-моему, это тот же самый фонд, но вот этот вот ремонт делали, я как помню, сейчас вспомню примерно, за государственный бюджет, и, по-моему, он где-то то ли 1,5 миллиарда рублей на него выделено, соответственно, вот так вот.
Этот фонд президента Ельцина – это государственная некоммерческая организация. Ну, да, да. То есть это не частная лавочка, частная лавочка. Государство.
Ну и делали вот это. Сколько он в год будет есть, не знаю. Но вот в Москве, он недалеко, по-моему, от Патриарших прудов, где-то этот, я не знаю, это адское место. Вот. Но это 1,5 миллиарда, 1,7 миллиарда где-то рублей было потрачено.
Шамиль уточняет, что в Москве это Малая Никитская, 12, да. Возможно.
В общем, конечно, надо закрывать.
Ну, это вот, поскольку это государственная контора, государство решать. А граждане делать и выводы просто.
Да.
Так, Олег Гетманцев. На встрече с Нетаньяху Трамп пообещал выследить палестинцев сектора Газа, ввести войска США и застроить курортами. Намерение гораздо жестче, чем заявление о Гренландии, Панаме и так далее. Официально не отреагировал вообще никто, в том числе и наш пресно упоминаемый МИД. Так что это все более прогрессирующая на космических скоростях политическая дисфункция?
Нет, просто Трамп – это серьезнейший лоббист правого Израиля, назовем это так. Израиль – одна из его миссий освобождения, как это они говорят, территорий своего государства, которое они считают, что это богоданная им земля. Соответственно, Газа в этом отношении, ну, они считают, что это их земля, которая временно оккупирована. Это как Израиль. Я не считаю такую позицию, но я просто пересказываю. И, соответственно, то, что Трамп говорит, давайте вывезем оттуда в арабские страны, фактически, но это геноцид, я считаю. Это призыв к
депортации. Ну, геноцид – это уничтожение.
Не, ну,
он говорит о депортации.
Ну, хорошо, этническая чистка, назовем так. Ну, это этническая чистка, что неприемлемо в 21 веке.
Чистка, по-моему, тоже предполагает уничтожение.
Нет, почему? Просто выгнали просто там территории.
Это как ну, бы например, мировое сообщество признает геноцид
произошла...
очень
нет, хорошо,
туго,
геноцид.
А вот чистки нет, можно.
Нет, ну, понимаешь, в Карабахе произошла этническая чистка, когда население Карабаха было вынуждено самостоятельно после этой войны или не самостоятельно уехать оттуда и отставить территории. Этнический баланс изменился.
Как бы то ни было, это все отвратительно, конечно.
В других территориях это тоже, и вот то, что Трамп говорит, это тоже этническая, призыв к этнической чистке.
Алексей Савелов. Думаю, многих интересует вопрос, каковы перспективы изменений в образовательной системе. Вопрос больной для родителей школьников. Девятый класс, вместо учебы тесты, сплошные дети на грани срыва. Материал школьный приходится изучать при помощи репетиторов. Когда-нибудь это закончится?
Пока в ближайшее время не закончится, я с вами, потому что моей дочке 9 лет, в девятом классе она, и, соответственно, я столкнулся с теми же самыми проблемами. Ну, вы карабкиваемся как можем, но я с вами абсолютно согласен, нужно всему родительскому сообществу бороться, чтобы вот это вот прекратить. Но я считаю, что вот это вот вывод и стандартизация этого образования вот в эту, как бы сказать, сторону направления, это все осознанный шаг. И сейчас, к сожалению, не использовать людей, которые будут на стороне преподавать так называемых репетиторов, к сожалению, это тоже коммерциализация образования, и это осознанный шаг государства, который толкает на это простых людей, чтобы образование за образование платили.
Я солидарен, мои дети тоже в старшей школе, все это, значит, переживаем. Когда это закончится? Это закончится, когда ребенок закончит 11 класс, как минимум. Вот, есть к чему стремиться. А так, конечно, все взаимосвязано. Не может быть система образования хорошей в плохой государственной системе. То есть рыба гниет с головы, а это мы уже расхлебываем последствия. И действительно, начиналось все маленькие сборы там за то, за батарею, то за все. Потом вроде как в школах даже запретили собирать деньги. А в итоге мы получаем полностью коммерциализированную систему, когда платить надо уже за самообразование, что противоречит Конституции, между прочим. Но кого это волнует? Биби-2. Какая причина теперешней высокой инфляции в России?
Ну, причина в Центробанке, который... Хотя у нас есть война, ведется, действует в рамках рыночной логики, который главный регулятор, который, ну, почитайте закон о Центробанке, соответственно, там все написано. То есть это структура, которая, так скажем, разгоняет инфляцию, которая, если инфляция, которая задача, одна из главных, основных задач Центробанка, это устойчивость рубля и, соответственно, формирование такой финансовой системы, которая позволила бы, так скажем, устойчивость рубля поддерживать. Они делают эмиссию, они печатают деньги, когда это необходимо, и финансового рынка у них там это также и написано. Вот сейчас надо, чтобы это побороть, необходимо закончить вот этот рыночный эксперимент, особенно финансовый, и, соответственно, во время войны особенно перейти к другим формам банковской системы, ну, то есть национализация банка и перераспределение ресурсов на нужные, вот, так скажем, которые необходимы во время военного времени.
На эту же тему от Биби-2. Какие надо принять правильные меры для обуздания инфляции на месте? Набиуллина, ее критикуют, но что тогда надо делать правильно в такой ситуации, но не делается ею?
Сменить социально-экономический курс. Угу. Набиуллина действует в рамках рыночных отношений глобально.
Она не может сменить курс социально-экономический, правильно?
Формально, она типа независимая. Но неформально, там много есть экономистов, которые спорят.
Если бы она стала бы вдруг социалисткой, она вот скажет президенту Путину, так надо менять социально-экономический курс. Но на этом ее, наверное,
потом... Для того, чтобы все это изменить, инфляцию надо, так скажем, переходить к другим формам. У нас война, тяжелейшая война. У нас происходит внешнее экономическое давление, и оставаться в рамках рыночной логики, особенно не на уровне, там, не знаю, базара, да, где там конкурируют ларьки, условно, да, продавец каких-нибудь там мелких товаров, а когда идет глобальное финансовое и так далее давление, нам нужно завершать вот этот вот свободный рынок, так называемый, и перестраивать в рамках вот той логики, которая есть, то есть военного там, социализма, назовем это так.
ГДА-153. Какие инструменты для удержания активов могут быть задействованы хранителями кошельков нашего уникального преимущества, его семьи Тимченко, Сечин, Ротенберг, Михельсон? Какие инструменты?
Ну, инструменты тех, кто будет находиться у реальной исполнительной или законодательной власти, те и будут иметь конкурентные преимущества. Те, кто будут рядом с силовиками, те, кто будут контролировать те или иные экономические и политические моменты в нашей стране. Вот тот и будет конкурентен. Кто сильнее, тот и будет побеждать. Кто будет ближе к телу, к любому, который принимает решение, тот и будет побеждать.
Биби-2, новый вопрос. Кто и как определяет, кто является элитой, кого называть и считать элитой? Или элита – это тупо руководство, или ученые, или рожденные в аристократических семьях?
Ну, каждый называет элиту по-своему. Нынешние себя считают элитой, я их не считаю элитой, но есть общепризнанные выражения, что те люди, которые находятся условно у власти в стране, их как бы условно называют элитой. Хотя, с моей точки зрения, это, конечно, не элита. Вот, элита в идеале – это те люди, которые занимаются своим трудом, учителя, военные, там, рабочие, вот, и ученые, инженеры, вот это элита. Но, к сожалению, у нас все сверху, сверху перевернуто.
Настоящее элитарное общество – это когда элита – это честные труженики.
Да, абсолютно. Вот,
к этому и нужно стремиться. Татьяна, Татьяна, добрый день, Федор, добрый день, Георгий, добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Георгий, прокомментируйте, пожалуйста, отношения Азербайджана и России на фоне их крайнего обострения. Закрытие русского дома в Азербайджане – перевод Алиевым 1 миллиона долларов на помощь ВСУ, крушение самолета. На ваш взгляд, причина обострения, вероятный исход этого обострения?
Ну, причина обострения проста. Азербайджан, он абсолютно зависим от Турции. Турция усиливает свое влияние. И в том числе через вот такие вещи. Они не просто же русский дом убрали, они убрали в том числе и USAID. Они дождались, когда, так скажем, USAID начнет громить Трамп, и они сразу же, типа, не сказали бы, чтобы это вот мы русских только убираем. Вот, вот вам русский дом, Россотрудничество убираем, вот USAID формально, это, так скажем, мы становимся более независимыми. Но надо понимать, что Азербайджан, хоть и является стратегическим партнером и, так скажем, Российской Федерации во многих факторах, он все равно находится в зоне, в первую очередь, влияния Турции. А Турция играет свою игру. И, соответственно, рано или поздно турецкие интересы противоречат российским интересам. И в данном случае это один из шагов, тонких довольно-таки таких иезуитских шагов, по сбрасыванию, очередному шагу по сбрасыванию нашего, даже вот такого минимального мягкого влияния на Азербайджан. Что мы должны делать? Мы должны действовать адекватно, зеркально, это как минимум. То есть при любом негативном от любого государства шаги по отношению к нам мы должны фактически зеркалить. То есть если какая-то страна Н выкидывает русских дипломатов, начинает щемить там Российскую Федерацию, бизнес и так далее, то же самое должны быть делать мы, как минимум, потому что с сильными только уважают только силу, к сожалению.
Тут вспомнилось, как во время морских сражений в античные времена зеркалили огромными медными зеркалами, улавливали солнечные лучи и сжигали корабли противника таким образом. Тоже зеркалит. Так, и последний вопрос, кстати, уже. От Марины. Как-то у вас прозвучала фраза, что ВВП с нами надолго. Как вы думаете, представители экономического блока правительства ЦБ, АП, также Голикова и Мантуров с нами тоже надолго?
Ну, надолго, но если они будут действовать в рамках логики, которую продвигает Владимир Владимирович Путин, то они будут очень долго. А их сменят только в том случае, если они будут, либо войдут в какие-то противоречия, либо это Путину понадобится из политических или иных соображений, либо они начнут какую-то свою игру играть, либо они, так скажем, какую-то лояльность, нелояльность покажут. Вот, но президент Путин не является президентом Ельцин с точки зрения принятия решений. Когда Ельцин там берет, что-то ему не понравилось, он раз сменил одно правительство, что-то там другое, кто-нибудь ему напел. То есть у него в этом отношении, если ты знаешь правила игры и понятия, то ты будешь долго находиться на том направлении, которое тебя поставили.
Они вообще долго уже.
Да.
Дольше Ельцина гораздо. Вопросы у нас закончились. Спасибо всем подписчикам за
вопросы. Сегодня ответили на все вопросы.
Да. Кстати говоря, вот от меня вопрос, как ты прокомментируешь отставку Борисова, прежнего руководителя Роскосмоса, и назначение гендиректором Роскосмоса Дмитрия Баканова.
Борисов – это близкий человек Шойгу, который рано или поздно должен был быть убран, потому что клан Шойгу все-таки додавливают.
Вот таково мнение Федорова, здорового человека. Георгий, спасибо и тебе. Всегда, всегда рад с тобой проводить эти эфиры. Это одна из любимейших моих программ.
Спасибо, Федор, и взаимно. Да.
Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь. И также вел с Георгием Федоровым радиомитинг. Я Федор Бирюков, политический обозреватель.
Тоже подписывайтесь на канал «Диспетчер».
Спасибо, Георгий. Всем спасибо. До встречи в формате радиомитинга через неделю.
До свидания, товарищи.
Мир вам.